«Значит, русские действовали не очень эффективно», — вежливо произнес Алекс, едва удерживаясь от сладкого, выворачивающего челюсть зевка. «А что вы хотели-то? Вызов от профессора Джошуа Маэда, считающегося этаким андеграундным экономическим гуру?» «Примечание. От английского underground — подполье, нечто, противостоящее общепризнанному, мейнстриму. Разбудил Алекса в 4 утра. Ну, по московскому времени. Потому что Алекс в настоящий момент как раз пребывал в Москве. Так что парню пришлось подскакивать с постели и, зевая и чертыхаясь, запускать на ноуте местный аналог Skype. А куда было деваться? Профессор Маэда, как и любой признанный гуру, был весьма капризен и эксцентричен, несмотря на всю свою андерграундность, а скорее благодаря ей. Но для планов Алекса он был не просто самым лучшим вариантом, а едва ли не единственно возможным. Потому что его андерграундность заключалась в первую очередь в том, что он, являясь одним из наиболее известных экономистов США, автором множества книг и статей, профессором престижнейшего Нотр-Дамского университета. Примечание. Реально существующий университет, расположенный в городе Нотр-Дам, штата Индиана. 12-е место в рейтинге лучших университетов США. Чьи публикации уже почти 5 лет в рейтинге цитирования в своей области не опускались ниже 3-4 позиции, был известен тем, что утверждал, будто социализм и плановая экономика — светлое будущее всей планеты Земля. Алекс же теперь, как ни крути, должен был разобраться, почему это самое светлое будущее в СССР очередной раз не случилось. Потому что будущее его семьи теперь было точно намертво сцеплено с этой страной. Да-да, Советский Союз здесь опять развалился. Очередной раз. Несмотря на то, что в этой реальности он и войну выиграл с куда лучшими результатами, чем даже в изначальной реальности Алекса, да и после войны с экономикой у него все было в разы лучше, чем там, до 70-х годов. А потом снова все покатилось по наклонной. То есть сначала он попытался привлечь к решению этой задачи, так сказать, местных. Но кто может лучше всего ориентироваться в проблемах СССР и местных особенностях развития лучше них? Но ничего удобоваримого из этой идеи не вышло. Постсоветские экономисты оказались представлены тремя почти неслышащими друг друга группами. Первые, так сказать, ортодоксы, утверждали, что все совершенно очевидно. Надо было все делать так, как делалось при Сталине. План превыше всего, выполнение его долг, перевыполнение честь, а всех разгильдяев, бестолочей, расхитителей социалистической собственности и прямых предателей надо безжалостно ставить к стенке. Цены снижать, удои повышать, ну и так далее. Тогда, ух, как мы бы взлетели. Вот только на вопрос, чего же, если все так очевидно, наследники Сталина, заметной частью отобранной и выращенной им самим, все это похерили, причем практически сразу же после его смерти, следовал набор штампов про предателей и изменников после смерти кумира, раз за разом пробирающихся на верхушку власти. А на вполне логичный, вытекающий из всех этих заявлений вопрос, чего стоит власть, которая раз за разом позволяет занимать верхние позиции в своей системе исключительно предателям и изменникам, ответа вообще не было. Вторая, самая многочисленная группа заявляла, что ничего придумывать не надо, а надо просто взять простые и проверенные временем и успехом рецепты на Западе и внедрить их у себя. Все просто. Учимся у умных, и когда-нибудь сами поумнеем. Но на вопрос, почему это все эти абсолютно универсальные и проверенные временем и успехом рецепты в разных странах срабатывают как-то очень по-разному, и почему уже почти 200 лет находящиеся под прямым управлением страны Светоча с наиболее развитой экономической наукой и наиболее успешной экономической практикой континент Латинская Америка как-то не сильно демонстрирует успешность всех этих простых и проверенных рецептов, представители этого направления раздраженно цедили что-то про популизм и недостаток демократических свобод. И это при том, что те немногие примеры стран, в которых использование простых и проверенных рецептов, пусть и с натяжкой, но можно было бы зачесть как успешные, типа Чили или того же Сингапура, ну вот уж никак нельзя было назвать демократическими. Ну, а третья группа, так называемые государственники, была чем-то средним между этими двумя. И потому немного менее внятным. Ну, на взгляд Алекса. Хотя все это деление, естественно, было относительным и весьма субъективным. Так, одного и того же экономиста, в зависимости от его позиции по конкретному вопросу, могли отнести и к либералам, и к государственникам, а другого — и к государственникам, и к, так сказать, сталинистам. Так что в России с экономикой, по большому счету, было «черт ногу сломит». Возможно, потому что обрушение СССР в этой реальности свершилось не так уж давно. И, как и в большинстве предыдущих тактов, для всех весьма неожиданно. Поэтому даже мировые научные авторитеты в области экономики пока еще пребывали в некотором ошеломлении. Впрочем, как и всегда. Как он понял еще в прошлые такты, экономика — это не столько наука, сколько наукообразное шаманство. Ну, как минимум, пока. Вследствие чего все его предыдущие попытки отыскать в этом море теорий хоть какие-то внятные и железобетонно срабатывающие закономерности раз за разом заканчивались пшиком, несмотря на все его усилия и немалые затраты. Ни вывоз в прошлое целых томов самых влиятельных и авторитетных экономистов, ни подготовка специальных докладов, ни даже запуск целой исследовательской программы, закончившейся крупной научной конференцией, к приемлемому результату так и не привели. СССР раз за разом разваливался. Вот только если раньше ему это было не то что по боку, а даже и желательно, так как он страстно хотел вернуться именно в тот мир, который покинул, но только не нищим или, в лучшем случае, просто бедным, а безоговорочно, а то и даже просто неприлично богатым, то теперь ситуация изменилась. Алекс не сомневался, что Сталин, ну вот точно ни за что не выпустит из своих рук такой мощный рычаг влияния на него, как жена и ребенок. А это значит, что теперь СССР стал для них всех новой родиной на очень долгое время, если не навсегда. Вследствие чего он был теперь кровно заинтересован в том, чтобы та страна, в которой они с семьей будут жить, стала бы не только самой сильной на планете, способной обеспечить безопасность его семье и не допустить никаких эксцессов типа ядерной войны, но и в первую очередь удобным и приятным местом для жизни. Ну, насколько это возможно. Так что, помыкавшись очередной раз и не увидев особых различий с тем набором рекомендаций, которые уже не сработали, Алекс решил, что раз стандартный путь не срабатывает, надо искать нестандартный. Хуже не будет, а лучше... Вот и посмотрим. В следующих тактах. Ибо ходить ему еще в будущее не переходить. Так что раз все его предыдущие попытки использовать для этого знания и навыки, так сказать, аборигенов той страны, в которой его семье теперь жить, так и западных экономистов, стоящих на позициях мейнстримных экономических теорий, не смогли вывести ее на траекторию устойчивого развития, значит, надо найти кого-то, с одной стороны, достаточно авторитетного, а с другой — не мейнстримного. А еще лучше, если он будет стоять на позиции некой синергии двух путей. Ведь читал он что-то подобное в своей изначальной реальности, о какой-то теории конвергенции. Примечание. Политическая теория второй половины XX века, согласно которой СССР постепенно становится более либеральным, а Запад — более социалистическим, в результате чего должна возникнуть усредненная социально-экономическая система, сочетающая принципы социализма и капитализма, например, плановую экономику и политическую демократию соответственно. Идею впервые выдвинул русский социолог, культуролог и философ Питирим Сорокин в 1944 году. Активно разрабатывали и продвигали ее западные экономисты Гелбрейт, Ростоу, Перу, Тинбрейген и другие. В СССР ее ярым приверженцем был академик Сахаров. Вот и здесь надо поискать нечто подобное, способное создать синергию. И даже лучше, если этот не мейнстримный будет варягом, выросшим в чужой среде. В конце концов, славянскую письменность создали греки Кирилл и Мефодий, а арабский язык — какой-то перс. Да и вообще, недаром говорят, что взгляд со стороны частенько улавливает такие нюансы, которые напрочь не видны тем самым аборигенам. Вот поэтому Алекс так дорожил согласием Джошуа Маэда поработать на него. Тот оказался едва ли не единственным вариантом, удовлетворяющим всем граничным условиям, и потому парню приходилось терпеть все его закидоны. Например, желание поболтать с заказчиком, разбуженным им в 4 утра, хотя все, что он рассказывал, и так имелось в присланном им файле. «Да как сказать», — усмехнулся его собеседник. «Если быть откровенным, то их действия в конце 29-го, а также в первой половине 30-го можно вносить в учебники. Но если ограничиться только оценкой игры на бирже, я об этом написал. А вот со всем остальным у них были большие проблемы. Во всем остальном комми косячили почти по всем направлениям. Покупали акции там, где можно было бы просто дождаться банкротства и скупить оборудование по цене металлолома. Варварски выдирали станки там, где можно было бы спокойно и не торопясь снять всю производственную линию, а главное, они почти не обращали внимания на нематериальные активы». «Да, и на какие же?» — удивился Алекс. Сотрудничество с профессором Маэда он решил начать, так сказать, теста, предложив профессору дать оценку работы русских на рынках США в период Великой депрессии. Во всяком случае, сам профессор воспринимал это именно как тест. Например, на патенты, находившиеся в распоряжении тех предприятий, акции которых они выкупали. Вследствие чего, например, комми прошляпили замечательную возможность на законных основаниях заполучить полную технологическую цепочку производства шрусов Вейса. Примечание. Шрус. Шарнир равных угловых скоростей. Деталь, позволяющая сделать полноприводной автомобиль. И пожилой американец, в чертах лица которого явно прослеживались азиатские черты, в настоящий момент находящийся у себя дома в Мархэме в Мичигане, сокрушенно развел руками, как бы говоря: «Да, печально, но что тут сделаешь?» «Шрусов Вейса?» — непонимающе уточнил Алекс. «Большинство полноприводных машин времен Второй мировой войны, которые производились в США, были укомплектованы этими шрусами», — усмехнулся его собеседник. «В том числе и те, что шли русским по ленд-лизу. Виллисы, доджи, студебекеры». «Вот как», — задумчиво произнес парень. Американец между тем продолжил. «Да и вообще русские действовали крайне неуклюже. Я вообще удивляюсь, как им удавалось грабить нас так долго и беспардонно. Скорее всего, дело было в том, что от них просто ничего подобного не ожидали. Ну, кто мог себе представить, что та нищая, вечно страдающая от голода и напрочь отвергающая частную собственность страна начнет вовсю играть на бирже и жонглировать акциями, вбрасывая в эту игру десятки миллионов долларов? Ведь еще и 10 лет не прошло, как ей всем миром собирали продовольственную помощь». Примечание. В 1921-1922 году в Поволжье разразился голод, унесший по подсчетам Советского статистического управления жизни более 5 миллионов человек. В помощи голодающим активно участвовала ARA, Американская администрация помощи, созданный еще в 1919 году. Алекс едва заметно поморщился и поспешил уйти от неприятной темы. «А что еще можно было бы отметить?» Американец пожал плечами. «Да много чего. Я же сказал, что косячили они очень знатно. Например, комми додумались до идеи продавать испанские дублоны и иное антикварное золото через специализированные аукционы и антикварные лавки-магазины. Но почему-то реализовали подобным образом только 1/100 добычи своего «Эпрон». Примечание. «Эпрон» — экспедиция подводных работ особого назначения. государственная организация в СССР, занимавшаяся подъемом судов и кораблей. Изначально была создана для подъема британского парусника «Черный принц», по легендам перевозившего около 200 тысяч фунтов стерлингов золотом. В этом не преуспела, зато подняла большое количество других судов и кораблей, в том числе и боевых. В текущей реальности активно работает по подъему морских сокровищ, которые успели обнаружить и поднять искатели сокровищ к началу 21 века. Остальные же 99 было продано по цене золотого лома, а ведь на этом они могли бы заработать в разы больше. Нет, понятно, что через какое-то время рынок оказался бы слишком перенасыщенным, и цены неминуемо упали бы с в среднем, в зависимости от состояния, 3-4 весовых номиналов до максимум 1 с небольшим плюсом. Но уж точно не до цены лома. Этого антиквары позволить себе никак не могли. После определенного уровня они бы цену зубами держали, работая тем самым на русских. Комми же умудрились обрушить даже цену на лом. Американец сделал паузу, задумчиво пожевал губами, а затем продолжил. И еще они почему-то совершенно игнорировали азиатские рынки. А ведь и в Аравии, и в Индии, и в Индонезии, и, самое главное, в Китае, на их золото нашлось бы достаточно покупателей. И в первую очередь как раз на антикварное. Но не только. Да, там пришлось бы провести значительную рекламную кампанию, вложиться в образцы, например, перелить часть товарного золота в типичные китайские лодочки, но в результате давление антикварного золота на европейские и американские аукционы уменьшилось бы настолько, что минимальные цены вполне можно было бы удержать на уровне 2, максимум 1,5 весовых номиналов, а это, считай, в 2 раза больше денег. «Лодочки? Что это?» — удивленно переспросил парень. Его собеседник небрежно цапнул рукой телефон, несколько раз мазнув пальцем по его экрану, после чего развернул тот появившимся на экране изображением к Алексу. «Вот, глядите, один из стандартных золотых слитков времен императорского Китая. Видите форму? Из-за нее он и называется «лодочка». Повторить его на имеющейся в Красной России технологической базе ничего не стоило. Как и потом продать на территории Китая и Юго-Восточной Азии. За фунты, франки и доллары с руками бы оторвали. В Азии к золоту всегда относились с куда большим пиететом, чем к бумажным деньгам. А уж к старому золоту и подавно. За него бы даже еще и переплатили. Парень задумался, но... «Это же, получается, контрафакт?» «И что?» — насмешливо спросил американец. «Да уж, похоже, он был совсем уж андеграундным. Кто в суд-то подаст? Китайцы?» Он демонстративно фыркнул. «К тому же у Советской России уже был хороший опыт изготовления контрафактной продукции, причем и в этой сфере тоже. Насколько я знаю, Комми штамповали золотые царские червонцы аж до конца 20-х, то есть на протяжении еще 10 лет после того, как убили самого царя, и спокойно расплачивались ими с европейскими контрагентами. А здесь китайцы». «А что китайцы?» — удивленно уточнил Алекс. «Для него Китай был мощной современной страной, имеющей и сильную армию, и немалое влияние в мире, а также древнюю и богатую историю. Он в свое время столько китайских боевиков пересмотрел, так что столь открыто выраженное собеседником пренебрежение к этой стране ему было не слишком понятно. «Вы не путаете современный Китай и Китай 20-30-х годов», — спокойно отозвался американец. «Тогда эту территорию не грабил только ленивый, при активном, кстати, участии самих местных жителей. Впрочем, в этом китайцы не одиноки. В любой стране всегда найдутся люди, готовые помогать грабить собственную страну при условии, что им будет идти твердый процент от награбленного». Тут он ухмыльнулся. «Хотя чего это я вам об этом рассказываю? Вы же сейчас в России? Вот и поинтересуйтесь у окружающих, что творилось в их стране сразу после того, как они страстно и трепетно возлюбили наш благословенный Запад».